Неделя в истории. 26 октября в 1880 году родился писатель и поэт Андрей Белый. На этой неделе 130 лет со дня его рождения. Евгений Евтушенко в своей антологии «Строфы века» пишет об Андрее Белом. Андрей Белый – это псевдоним Бориса Николаевича Бугаева. Он родился и умер в Москве. Отец – ученый-математик, декан физико-математического факультета Московского университета, который сам поэт посещал с такой же увлеченностью, как и филологический. Увлекшись Владимиром Соловьевым, Ницше, Григом, Вагнером, он на всю жизнь остался открытым для других, очень часто противоречащих занятий. Сближается с Блоком, Бальмонтом, Мережковским, сотрудничает с журналом «Весы». В Европе дружит с антропософами Рудольфом Штейнером, Кристианом Моргенштерном. Вернувшись в Россию перед революцией, примыкает к группе «Скифы», куда входил Блок. Воспринимает революцию как мистическое обновление. Однако в 21 году эмигрирует в Берлин, потом все-таки возвращается. Виднейший теоретик и практик символизма, автор переведенного на многие языки новаторского романа «Петербург», других прозаических книг, сборников стихов, знаменитой мемуарной трилогии. Без противоречивой, судорожной, вдохновенной фигуры Андрея Белого невозможно представить атмосферу эпохи, предшествовавшей революции. Ее он призывал вместе с Блоком как возмездие, которое заслужил разваливавшийся царский строй. Вряд ли представлял, на чьи головы обрушатся руины. Обладал необычайным импровизационным дарованием, но без предвидения. Во всех своих подчас ребяческих наивных порывах, причудливо соединявшихся с глубокой образованностью, Андрей Белый был беззащитно искренен и чем-то напоминал в литературе рыцаря печального образа. В канун юбилея Андрея Белого неожиданно нашелся дорожный саквояж поэта, возможно, тот самый, с которым Белый путешествовал по Италии, Египту, Палестине, а потом уехал и вернулся из эмиграции. Саквояж передала в дар Государственному музею Пушкина, точнее его филиалу, мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате, семья Богословских. «Трудно переоценить заслуги этой семьи в сохранении памяти об Андрее Белом», говорят научные сотрудники музея, «и трудно найти такие слова благодарности, чтобы выразить нашу признательность». Что же бережно и втайне от всех хранилось в саквояже на протяжении 76 лет, прошедших со дня смерти поэта? Неизвестные рукописи? А быть может, бархатная шапочка или шелковый галстук, в которых Андрей Белый запечатлен на многих фотографиях, или образок с ликом Серафима Саровского, подаренный Белому перед отъездом из берлинской эмиграции в Россию, или икона Архангела Гавриила, с которой Андрей Белый не расставался в последние годы. Сотрудники музея обещают открыть саквояж поэта в день его рождения на вернисаже выставки «Андрей Белый. Объединенный архив», которая будет экспонироваться в Государственном музее Пушкина на Пречистенке. 25 октября там же, на Пречистенке, начала свою работу международная научная конференция «Андрей Белый в изменяющемся мире», а в мемориальной квартире Андрея Белого на Арбате 55 открылась выставка «Андрей Белый и Александр Блок» в иллюстрациях Кирилла Соколова. 28 октября 1969 года в Москве скончался Корней Иванович Чуковский. Его имя приходит в наше сознание одновременно с усвоением родной речи. О том, как происходило наше знакомство с Чуковским, мы вспоминаем, лишь читая его вслух своим детям, с изумлением обнаруживая, что звонкие ритмы слова до сих пор хранятся в нашей памяти. Автор сказок о Мухе-Цокотухе и Айболите успел подружить с Блоком, Маяковским, Горьким, поучаствовать в хлопотах в защиту поэта Иосифа Бродского, отданного под суд за тунеядство, пообщаться с молодым Солженицыным. Самоучка, не получивший высшего образования, Чуковский написал классические работы по теории перевода, сам был одним из лучших переводчиков, открыл для русского читателя Уитмена, которому также посвятил исследование «Мой Уитмен», Киплинга, Уальда, переводил Шекспира, Честертона, Марка Твена, О. Генри, Конан Дойла, пересказал для детей Робинзона Круза, барона Мюнхгаузена многие библейские сюжеты и греческие мифы. Чуковский редактировал большинство послереволюционных изданий сочинений Некрасова, в том числе собрание сочинений в трех томах, том неизвестных прозаических произведений, принимал участие в редактировании 12-томного полного собрания сочинений и писем. Им написан историко-литературный комментарий ко многим стихам, поэмам и прозаическим текстам Некрасова. Эта линия его исследований завершилась книгой «Мастерство Некрасова». Так что заблуждением будет считать Чуковского автором только детских стихов. Незаконнорожденный сын прачки и студента Эммануила Левинсона Николай Корничуков, это настоящее имя Чуковского, вырос в Одессе и всю жизнь ее недолюбливал, называя своей родиной Питер, в котором действительно родился 31 марта 1882 года и прожил первые младенческие годы. Нескладного длинного подростка выгнали из гимназии. И не только из-за указа, запрещавшего допускать в гимназии кухаркиных детей, но и из-за неудобного колючего характера. Чуковский освоил программу старших классов самостоятельно и все же сдал выпускные экзамены. А вскоре в газете «Одесские новости» состоялся его литературный дебют. В редакцию его привел старший друг по гимназии, впоследствии известный мыслитель и политический деятель, идеолог сионистского движения Владимир Жаботинский. По его же рекомендации в 1903 году газета направила молодого сотрудника корреспондентом в Лондон. В Англию Чуковский едет с женой Марией Борисовной. Они поженились перед самым отъездом. Здесь будущий писатель провел полтора года, посылая в Россию свои статьи и заметки, а также почти ежедневно посещая бесплатный читальный зал библиотеки Британского музея, где за поем читал английских писателей, историков, философов, публицистов, тех, кто помогал ему вырабатывать собственный стиль, который потом называли парадоксальным и остроумным. Он знакомится с Артуром Конан Дойлем, Гербертом Уэллсом, другими английскими писателями. По возвращении в Россию Чуковский занялся литературной критикой, сотрудничал в журнале Валерия Брюсова «Весы», а в 1905 году организовал сатирический журнал «Сигнал». За публикацию материалов антиправительственного содержания был приговорен к шестимесячному заключению. Хотя и был оправдан по суду, но некоторое время провел в камере предварительного заключения, где переводил стихи Уолта Уитмена, а в 1907 году эти переводы были напечатаны отдельной книжкой. В этом же году Чуковские поселились в финском местечке Куокколо, где Корней Иванович подружился с Репиным, тесно общался с Короленко, Куприным, Шаляпиным, Маяковским, Леонидом Андреевым, Алексеем Толстым, героями своих будущих художественных мемуаров. Здесь создается уникальный домашний рукописный альманах Чуковского. Название это придумано Репиным, в котором за многие годы оставят свои записи десятки знаменитостей. В Куокколе семья живет вплоть до 17-го года. К тому времени у них уже было трое детей – Николай, Лидия, впоследствии оба стали известными писателями, а Лидия – еще и известным правозащитником, и Борис, который погиб на фронте в первые месяцы Великой Отечественной войны. В 20-м году уже в Петербурге родилась дочь Мария – Мура. Она была героиней многих детских стихов Чуковского, умершая в 31-м году от туберкулеза. В 16-м году по приглашению Горького Чуковский возглавляет детский отдел издательства «Парус». Тогда же он сам начинает писать детские стихи, а затем и прозу. Стихотворные сказки «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Муха-цикатуха», «Бармалей», «Телефон», «Айболит» остаются любимым чтением нескольких поколений детей. Однако в 20-е и 30-е годы они подвергались жесткой критике за безыдейность и формализм, бытовал даже термин «чуковщина». Поразительно, что почти все сказки, кроме «Бибигона», были написаны Чуковским до 29-го года, а потом наступил внутренний слом, связанный со смертью любимой дочери Муры. От произведений для детей Чуковский логично пришел к изучению детского языка, и здесь он может считаться первопроходцем. В 28-м году выходит его книга «Маленькие дети», получившая затем название «От двух до пяти». Без преувеличения можно сказать, что Чуковский трудился над ней всю жизнь, перерабатывая, углубляя, расширяя от издания к изданию. За несколько дней до смерти, уже в больнице, Чуковский продолжал писать статью «Признание старого сказочника», намереваясь в качестве приложения включить ее в «От двух до пяти». Книга выпущена на иностранных языках, хотя многие ее страницы, безусловно, непереводимы. Выступил Чуковский как лингвист, написал книгу о русском языке «Живой как жизнь», где зло и остроумно обрушился на бюрократические штампы, на канцелярит. 1958 году Корней Иванович оказался единственным советским писателем, поздравившим Бориса Пастернака с присуждением Нобелевской премии. После этого крамольного визита к соседу по Переделкину его заставили писать унизительное объяснение. Он был одним из первых, кто открыл Солженицына, первым в мире написал восхищенный отзыв об одном дне Ивана Денисовича, дал писателю кров, когда тот оказался в опале, и гордился дружбой с ним. В 60-х годах Чуковский затеял пересказ Библии для детей. К этому проекту он привлек писателей-литераторов и тщательно редактировал их работу. Сам проект был очень трудным в связи с антирелигиозной позицией советской власти. Книга под названием «Вавилонская башня и другие древние легенды» была издана в издательстве «Детская литература» в 68-м году. Однако весь тираж был уничтожен властями. Первое книжное издание, доступное читателю, состоялось только в 1990 году. Сложность жизни Чуковского, с одной стороны известного и признанного советского писателя, с другой человека, многое не простившего власти, многое не приемлющего, вынужденного скрывать свои взгляды, постоянно тревожащегося за дочь-диссидентку, все это открылось читателю лишь после публикации несколько лет назад дневников писателя. Долгие годы Чуковский жил в писательском поселке Переделкино под Москвой. Здесь он часто встречался с детьми. Сейчас в доме Чуковского работает музей. 27 октября, 110 лет со дня рождения советской эстрадной певицы Лидии Андреевны Руслановой. Агафья Лейкина, таково было ее имя при рождении, родилась в многодетной крестьянской семье староверов. 6 лет, оставшись без родителей, со слепой бабушкой ходила по Саратову и деревням, пела и просила милостыню. После смерти бабушки попала в приют при Киновийской церкви, где ей дали новое имя и фамилию – Лидия Русланова. В начале Великой Отечественной войны в репертуаре Руслановой появилась песня «Валенки», ставшая ее визитной карточкой. Она давала концерты для солдат в течение всей войны. Выступать нередко приходилось в сложных условиях – под открытым небом, в окопах, землянках, госпиталях. Первое выступление русских артистов в Берлине состоялось 2 мая 1945 года у стен Рейхстага. Больше всего солдаты просили исполнить знаменитые валенки, и певица объявила: «А сейчас валенки, не подшиты старенькие, которые до самого Берлина дошагали». В середине 1948 года был раскрыт так называемый заговор военных. Одновременно арестовали генералов из ближайшего окружения Жукова с целью добиться показаний против него. В их число входил и муж Лидии Руслановой Владимир Крюков. Одновременно с мужем была арестована и Русланова. Ее приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества. Отбывать наказание ее отправили в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг». В 1953 году дело против Лидии Руслановой прекратили, ее отпустили и реабилитировали. Освободили и ее мужа. Через 1,5 месяца после возвращения Лидия Русланова дала свой первый концерт. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по радио на всю страну, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Муж Руслановой так и не смог оправиться после тюрьмы, в 1959 году он умер. Она тяжело переживала потерю мужа и почти на год прекратила гастроли. Вместе с сестрой Юлией Андреевной Лидия Русланова пропела панихиду в церкви по своему мужу. В 60-х годах голос Руслановой вновь зазвучал в эфире. Она принимала участие в фестивалях, выступала на концертных площадках страны. Практически до конца жизни она гастролировала по городам Советского Союза. А сейчас прозвучит архивная запись. Песня «Валенки» в исполнении Лидии Руслановой.
Они подшиты, валенки, нельзя валенки носить. Ах, надо бы валенки подшить. Валенки, валенки, они подшиты, валенки, нельзя валенки подшить. Надо к миленьки садить. Нельзя к миленьке сходить, надо валенки подшить. Подписывайтесь, старенький, старенький.